«Самое время» на «Серебряном дожде».
Доброе утро, друзья. 8.05. Мы здесь с Алексеем Авериным. Говорим всем доброе утро.
Да, доброе-доброе утро. На самом деле, доброе солнечное утро хотелось пожелать. Смотрите, как прекрасно сегодня день раскрывается прямо. Морозный, мороз и солнце, день чудесный.
Ну, я думаю, мороз спадет где-то к обеду, и опять начнутся лужи, и пора грязных машин. Я смотрю, по коммунальному едут какие-то намытые, свеженькие, чистенькие, но это ненадолго.
Это вот это одна?
Это вот это одна среди вот этих всех грязных. Да. Ну, нужно как-то с собой справляться, не комплексовать.
Да здравствует день автомоек, да, ты хотела сказать?
Потому что я не могу в грязном автомобиле, мне приходится, и я в этот момент страдаю.
Ты вот одна из тех, кто постоянно моет автомобиль каждый день?
Нет, который страдает от грязного, знаешь.
Слушай, а меня, ну, я страдаю, но я не мою.
Ну вот, я такая же абсолютно. 8.06, время утреннее, люди едут, люди работать, люди заниматься делами едут, и мы хотим вам рассказать о том, что у нас в городе есть события, которые интересно посетить и не только детям, но и взрослым. В далеком 1912 году состоялась премьера самого первого отечественного мультфильма. Знаешь, о чем он был?
Амири.
Он назывался «Прекрасная Люканида» или «Война усачей с рогачами». Попробуй догадаться, кто были в главных ролях этого мультфильма.
Ну, усачи и рогачи.
Усачи и рогачи — это жуки.
Ну, жуки, я понял.
Как пародия на героев рыцарских романов. Владислав Старевич и его «Жук-идея» сначала были предложены иностранному обществу мультипликаторов, но все отрицательно сказали: «Не, нам такой проект не нравится». И он реализовал свой проект в России. Сделал он это при помощи знаменитого кинопредпринимателя Александра Ханжонкова. Его знают киношники. Я думаю, что и вы тоже узнаете. Так что можно сказать, что без жуков российская анимация могла бы начаться гораздо позже. 1912-й, это же достаточно давно. В общем, как изменилась российская анимация, и вообще очень скоро, 8 апреля, отмечается приятнейший праздник, День российской анимации. Мы в честь этого с удовольствием приветствуем директора Дома кино Анну Козак. Анна, доброе утро.
Доброе утро.
Мы говорим вот про мультфильмы. Я думаю, что с ними у людей связаны у каждого свои какие-то истории, переживания, детство, ассоциации. Вот с чем у вас мультфильмы ассоциируются?
Ну, безусловно, с детством также. Но по поводу анимации очень много заблуждений. Вот как раз, как мне кажется, большой фестиваль мультфильмов, который у нас в Доме кино пройдет с 29 по 31 марта, развенчивает уже на протяжении более 10 лет. Это уже 16-й будет по счету фестиваль. И одно из главных заблуждений, связанных вот как раз с тем, что большинство из нас смотрели мультфильмы преимущественно в детстве, в юном возрасте, связано с тем, что якобы анимация — это для детей. Мультфильмы — это только для детей. Это такой, скажем так, детский контент. Это совершенно не обязательно, это совершенно не так. И большой фестиваль мультфильмов этот стереотип, как мне представляется, успешно развенчивает. Кстати, вы сказали про первый анимационный мультфильм. Это очень интересно, потому что действительно Владислав Старевич, он ведь был биологом по образованию, поэтому он как раз использовал макеты насекомых. А первый кукольный мультфильм создал вообще балетмейстер Мариинского театра. Он как бы работал с балеринами, вот он использовал
куколки. Они ему куколками казались,
да.
Он начал их двигать.
Это удивительная история, на самом деле это связано, такая же практически история, как и с кино, потому что первыми энтузиастами в кинопроизводстве, в анимационном производстве были люди, не обладающие профильным образованием. Да, это сейчас есть возможность выучиться на кого угодно, на режиссера, на киноведа, на кого хочешь, и обрести какие-то профессиональные компетенции. В то время кино, анимацией занимались по-настоящему такие люди, увлеченные энтузиасты, у которых, по сути, не было ни на что опереться, ни у кого научиться, но они вот стояли как бы такими локомотивами новых направлений в искусстве. Мне кажется, это очень интересно.
Вошли в историю.
Да,
потому что, безусловно, когда стоишь у истоков, есть шансы попасть в историю.
Да.
Кстати, вот эти самые жуки, они же это макеты были созданы,
да,
специально, чтобы их как-то двигать. А люди многие думали, что это дрессированные жуки, что они настоящие. То есть настолько люди были убеждены, и вот ему удалось Владиславу Старевичу убедить этих людей, взрослых людей. То есть,
да,
может быть, сейчас
кино.
Не такие люди легковерные взрослые, конечно. По поводу взрослой анимации,
да,
она, конечно, другая. Мы хотели сегодня поговорить вообще про роль мультфильмов в жизни детей и взрослых. Но взрослых, ладно, мы уже как бы устойчивые, и стрессоустойчивые, и психика у нас уже выросла, окрепла. Что показывать детям и вот как выбрать нормальный мультфильм? Сейчас же очень много развлекательного контента, который, в принципе, не несет ни воспитательной функции никакой, ни образовательной функции никакой. Просто вот тут похихикали, там побежали, вот можно вспомнить про знаменитую свиную семью. Помните вот этот вот мультфильм про свинку Пеппу? Я все время не понимала, что, о чем этот мультфильм, что это, почему дети так смотрят яростно эти серии и их не оторвать просто за уши.
Ну, вот по разным причинам, на самом деле. Конечно, кино может быть и развлекательным, и отвлекающим. Ну, кино у него несколько, у кино, анимации несколько же смыслов. То есть это и такой способ эскапизма, побега от реальности, это и способ воспитания, образования и прочее. Много-много разнообразных функций. Но, как мне представляется, конечно же, лучше заранее знакомиться родителям с контентом, который они хотят показать своим детям. Но не всегда это, наверное, возможно. Понятно, что дети, как мне представляется, склонны увлекаться яркой картинкой, большим количеством движения, да, поэтому, мне кажется, за смысловым наполнением уже должны следить родители. Это второе тоже некое заблуждение, что детям можно показать все, что угодно. Вот, анимация вышла там, вот, ну, ребенок не поймет, у него нет как бы эстетических каких-то критериев, да. Поэтому, мне кажется, в этом плане, конечно, ну, ответственность, я думаю, ну, на родителя главным образом. Ну, как мне кажется, нужно учиться анализировать то, что ты показываешь, то, о чем вы говорите, считывать смыслы.
Находят время посмотреть этот мультфильм, оценить, проанализировать и показать после этого ребенку. То есть фильтр.
Потому что, ну а как иначе? Понятно, что сейчас это гораздо затруднительнее, учитывая с большим количеством как раз вот этого контента, который нас окружает, который приходит из интернета, приходит из кинотеатров и так далее.
Но в советское время у нас было доверие полное тому, что нам показывают. Значит, кто-то уже отсмотрел, уже понял, эти фильтры были как-то на уровне государства определены. Мы же не видели ничего такого удивительно шокирующего или того, что вызывает какое-то отторжение того, что в советское время нам показывали, да?
Ну да, ну там, конечно, совершенно другая была система. И, кстати, если говорить об образовательной, воспитательной, познавательно-просветительской функции анимации, да, она изначально, в принципе, вот эта функция, она как бы изначально была присуща советской отечественной анимации. Потому что даже когда она зародилась, это было до революции, ну, анимация зародилась больше как такой экспериментальный, авангардный вид искусства, ну, после революции, уже как бы ей были вот присущие функции, как раз образовательно-воспитательные. Немножко было агитации, немножко было пропаганды, скажем так, но она всячески воспитывала советского гражданина и всячески транслировала какие-то ценности общества. То есть за этим очень внимательно, хорошо следили. Ну и по сути, да, как бы источник анимации был вот един.
Вы помните журнал «Фитиль»? Да, он иногда был нарисован, тоже мультипликацией решен, и это уже было для другого, да, в другой цели. То есть что кто-то тунеядством страдает,
да,
например,
да.
Или еще какие-то вопросы в обществе.
Ну, мне сатира. Кажется... Кстати, тоже анимация, вот мне кажется, очень интересно. В 60-е годы к анимации тоже было такое отношение, когда ею занимались серьезные мультипликаторы. Как говорил Леонид Шварцман, аниматор, мы пытались раскрыть, ну и раскрывали, да, в анимации какие-то сложные социальные темы. И к этому спокойнее относились, нежели если бы они создавали игровое кино, потому что вот как раз из-за стереотипа, что анимация для детей. Им говорили, иди играй в свои куколки. Это дословная цитата. Они вот посредством анимации, ее изобразительного языка, эзопового языка и отсутствия вот такого цензурного влияния, как раз вот то, о чем вы говорите, могли посмеяться над бюрократией, посмеяться над волокитой, посмеяться над чиновниками, посмеяться там над тунеядством, какими-то пороками общества.
То есть, классный же прием.
Да, да, безусловно.
Почему-то утерян на какое-то время. Мне кажется, это должно возвращаться.
Мне кажется, что развитие пошло дальше. Вспомните, когда появился Шрек, когда семьями люди ходили на этот мультфильм. Он был коммерчески успешный проект, ну вот на мой взгляд, да, как бы сейчас вот там, я вспоминаю, какие сейчас последние мультфильмы, там «Душа», там еще
да,
какие-то.
Да, да, да.
Вот это фильмы, мультфильмы, которые позволяют и взрослым, и детям одновременно развлекаться и получать свои какие-то, знаешь, такие смыслы, которые там мультфильм приносит. И мне кажется, что мультфильм стал немножко более сложным искусством, чем просто там, помнишь, «Ну погоди», где там без слов заяц и волк бегали друг за другом, да, как бы. Сейчас смыслов больше в мультфильмах.
Они разные.
Он был сложнее, многослойный. Ты смотришь один мультфильм, по сути, когда ты смотришь Шрека, да, на фильм,
Это очень хорошо.
Да. Ну, это, кстати, да, не всем произведениям присуще. Шрек же тоже, да, это, с одной стороны, ребенок может читать какой-то, да, там, развлекательный смысл, ну, и там, поучительный тоже. А родитель может увидеть историю, по сути, о такой деструкции героя. Это же такое постмодернистская часть произведения, да. Переворот вот этого истории героя, который покоряет принцессу и так далее. То есть это уже более сложные какие-то культурные смыслы. Поэтому это тоже... Или, например, Gravity Falls, вот замечательный мультсериал. Там очень много шуток и очень много каких-то отсылок, понятных именно взрослым. И детям не в плане, да, что это что-то там 18+, или нечто подобное. Просто такие вещи, которые ты поймешь, только уже прожив определенный там, да, отрезок жизни, ну, как бы обладая неким жизненным опытом. То есть дети это просто не заметят, они развлекутся, они увидят эти мистические приключения и так далее, а вот взрослым будет как раз интересно и не скучно. Но не всегда, кстати, анимация, ну, идет, конечно, да, возможно, к более такому усложнению на массовом уровне, да, вот мы как раз вспоминали, да, Душу, Шрека и так далее. Но, опять же, отечественная анимация, она всегда была, ну, не всегда была развлекательной. То есть это тоже были, по сути, два разных блока. В 70-е годы Союзмультфильм начал производить как раз вот эти замечательные произведения, которые мы до сих пор знаем, и которые, более того, сейчас кладутся в основу игровых ремейков. Я имею в виду там «Летучий корабль», «Бременские музыканты». Без этих потрясающих, полных чудесной музыки, да, произведений, по сути, вот «Чебурашка и крокодил Гена», да, сколько замечательных вот произведений, на которых многие выросли, а сейчас пришли в кинотеатр, чтобы вспомнить, как они их смотрели в юности, и в том числе привести своих детей на сеансы. То есть такая вот, такое ностальгическое подспорье, в том числе для современных кинопроизводителей. Ну, то есть такое, ну, более массовое в хорошем смысле анимация, гротескная анимация, которая тоже задействует очень много элементов из, ну, актуальной для той поры жизни, да, ну, погоди, тоже очень много элементов сатиры и прочего. Но было много и авторских произведений, то есть если вспомнить мультфильмы там Юрия Норштейна «Ёжик в тумане» или Федора Хитрука, которые не хотели говорить на какие-то отвлеченные темы, они хотели говорить о современном режиссеру обществе, да, но в такой простой лаконичной манере. И были удостоены огромного количества призов на международных, национальных кинофестивалях и так далее. То есть авторская анимация была и существовала и в советское время. Такая достаточно сложная, поэтичная.
Какая музыка была в советское время? Я скучаю по этим музыкальным формам. Когда Градский пел. Когда этот известный «Голубой щенок» разошелся по пластинкам, и люди заслушивали дома, и дети очень любили. Леш, у тебя была дома любимая пластинка? Какая-нибудь вот типа...
Ты знаешь, у меня не было дома
пластинок. Постоянная.
Вот не было пластинок, но я любил «Бременские музыканты» однозначно. И вот Алферов там, все они, вот это вот всякие вот песенки вот эти обязательно. Я помню, это прямо такая... Мы заслушивались этой пластинкой, да, как бы это было классно.
Было время. Да. Но вот сейчас нельзя сказать, что музыка стоит во главе создания мультфильма. Вот насколько музыка отошла на какой-то задний план и уже не несет столько запоминающихся ассоциативных каких-то точек, которые потом... Ну, которые потом я куплю пластинку и буду слушать годами. Такого я вот не наблюдаю.
Ну, может быть,
я выросла просто.
Ну, может быть. Ну, хотя, наверное... Ну, почему, опять же, если повспоминать... Ну, это, правда, уже давно считается, наверное, лет сколько, 10 прошло, там, «Холодное сердце», «Отпусти и забудь». Ну, это такая больше западная история. Но, тем не менее, там много там шуток даже было потом в последующих произведениях, в том числе игровых, что вот дети, посмотрев фильм, на повторе включают песню, уже она всех взрослых родителей достала. То есть, ну, все равно бывают какие-то такие хиты, если повспоминать, мне кажется, это можно. Но понятно, что мы лучше помним вот музыку из «Летучего корабля», но, во-первых, мы на ней выросли, во-вторых, ну, все-таки это действительно, ну, такие целые направления, мне кажется, даже советской анимации.
Стиль, да, можно
это прям
сказать?
рок, такие баллады какие-то, действительно исполненные выдающимися музыкантами, выдающимися певцами советской эпохи. Ну, конечно, это часть нашего, скажем так, культурного кода, это то, на чем мы выросли. Конечно, мы к этому прикипели, ну и как бы действительно объективно качество этого продукта нельзя отрицать.
К фестивалю, если вернуться, кто отбирает мультфильмы для фестивалей, какие мультфильмы вошли в тот самый золотой список, который мы увидим в те числа, которые вы озвучили. Мы, кстати, еще раз их повторим, чтобы люди запоминали и приходили на то, что им понравится.
Да.
И какой возрастной ценз у этих мультфильмов? Если там для совсем малышей или для совсем взрослых, 18+, вам слово.
Все есть. 6+, 12+, 18+. Есть программы для взрослых и детей. Есть программы и платные, и бесплатные. Это программы и отечественной, и зарубежной анимации, и от молодых начинающих режиссеров-аниматоров, и уже произведения, которые являются лауреатами национальных и международных конкурсов и фестивалей. В общем-то, большой фестиваль мультфильмов, как я уже говорила, в 16-й раз реализуется. Дом кино является его главной площадкой. Хотя показы благотворительной программы «Оранжевый автобус» пройдут еще и на территории Красноярского края. Более чем в 20 населенных пунктах, в городах, поселках и селах. Но основным партнером показов по краю является вот краевое учреждение «Енисей кино», наш большой друг и товарищ Дома кино. Программу, ну, составляет, соответственно, ну, там, оргкомитет, да, фестиваля. Это тоже очень сложная, кропотливая работа, потому что программы же, с одной стороны, должны быть, ну, объединены, да, в некотором смысле, некоторые, некой такой все-таки красной линии, да, они не должны, ну, скажем так, противоречить внутренне друг другу, но в то же время должны демонстрировать все многообразие, яркость и сложность современной отечественной и зарубежной анимации. То есть такие вот сливки конкурсных программ, но не стоит думать, что это какой-то такой вот арт-хаус, да, или какие-то прям сложные, невозможные там для понимания или только для специалистов произведения. Это совершенно, как я уже сказала, с разными возрастными ограничениями фильмы, мультфильмы, которые вот можно смотреть и нужно смотреть всей семьей. И, кстати, мне представляется, что вот то пространство для диалога, которое создает анимация, это один из способов как раз понять, как твой ребенок понял или не понял тот или иной фильм. Все-таки нужно, мне кажется, обсуждать, вот если вы что-то особенно посмотрели совместно, да, с ребенком, неважно, мы говорим об анимации или о художественных фильмах. Мне кажется, это тоже такая замечательная традиция, такая вот тенденция, которая как раз помогает прояснить смысл не только для ребенка, но и для взрослого порой.
Классный повод вообще устроить такой ритуал, ходить в кино вместе, смотреть что-нибудь общее, семейное, а потом да, где-нибудь в кафе за мороженым или за коктейльчиком обсуждать, что увидели. Потому что дети видят порой не то, что видят взрослые.
Да, особенно с анимацией. Тоже одна, как мне кажется, из причин, почему анимация как-то больше связывается с детством. Это не только потому, что она как бы изначально была на детей ориентирована из-за своих воспитательных, образовательных каких-то качеств. Союз мультфильм, партнер фестиваля этого года, главный, когда эта компания была основана в 1936 году, она носила название «Союз Дед Мультфильм». То есть в самом названии. Сейчас-то убрали оттуда, да? В самом названии была вот эта вот ориентированность на детей. Поэтому,
ну, а это связано с тем, что у них появились взрослые мультфильмы? Или...
Ну да, 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 конечно. Ну, потому что анимация, ну, не ограничивается только там детским контентом, воспитательным контентом. Это может быть, опять же, режиссеры, и мы это увидим в альманахах на фестивале. Аниматоры, да, они создают какие-то сложные порой, неоднозначные произведения, в которых осмысляют свой собственный жизненный опыт, рефлексируют на настоящем и минувшем и так далее. То есть там много мультфильмов. Например, вот «Мамина пуговка», там у нас программа будет «Оранжевый автобус», благотворительная программа, вход на нее свободный, во второй день фестиваля, 30 марта. И вот там, например, такие вот мультфильмы, как «Мамина пуговка», история вот взаимоотношений в главной героини со своей матерью, она была там долгие годы. Ну, все это через иносказание, это я уж так кратко по сюжету пройдусь. Героиня была одержима достигаторством, ну вот как бы несмотря на все вот эти взлеты и падения, которые нас сопровождают неизбежно в нашей эмоциональной, карьерной жизни, все-таки вот образ матери, тяга к ней, желание там ощутить материнское тепло, оно оказывается в жизни направляющим и превалирующим. То есть вот история воспоминаний о матери, да, или, например, «Белый-белый день», это вообще как бы, если можно так выразиться, экранизация замечательного стихотворения Арсения Тарковского, отца вот Андрея Тарковского, нашего прекрасного советского кинорежиссера. То есть фильм, который пронизан его вот поэтикой его стихов. То есть это самые-самые разные фильмы, порой на очень сложные такие вот неоднозначные темы. Во взрослом сборнике, который является завершающим, мы его покажем 31 марта, «Музыка летней ночи», там уже там такие произведения, как «Полынь-25», это, ну, произведение, которое осмысляет мрачные воспоминания, травмирующий опыт, который пережил автор, аниматор. Или, например, вообще такое вот, вот это самое титульное произведение, подарившее название альманаху «Музыка летней ночи», он как раз говорит о, ну, как бы о тяге к эскапизму. Там история про человека, который плюнул на все и рванул по ночному шоссе с малознакомыми попутчиками куда-то вдаль. И вот, ну, вот тоже такое вот о важности, как бы склонности к побегу. Ну, то есть темы очень сложные, очень разные. Но это мы, если говорим про вот, ну, такую взрослую программу.
Да, это вообще большая российская тема, я так понимаю, да? И фестиваль проходит в разных городах.
Да.
А программа везде единая?
Нет. Ну вот благотворительная программа «Оранжевый автобус», она транслируется в крае более чем на 20 площадках. А у нас в Доме кино можно увидеть 5 программ, 5 тематических программ.
С 24 марта начинаются показы фестивальные. И можно будет посетить и в Нижнем Ингаше, и в Иланском, и в Шушинском.
Минусинске, в Енисейске.
И в Солонцах, и в Сухобузино, и Курагино. То есть это большая-большая программа, еще и по краю. Что ценно? А хватает ли технических возможностей у этих мест? Там есть кинотеатры,
да,
там
вполне,
все в порядке, да?
Вполне. Ну, опять же, как показывает мой опыт, я сама ездила с лекциями, была в замечательных... в Сиепартизанском городе. Ну, это не было связано с большим фестивалем мультфильмов, но, тем не менее, не везде, конечно, есть кинотеатры, не везде есть кинотеатры, оборудованные, скажем так, DCP-оборудованием современным, да, цифровым. Но, как правило, кинопоказы устраиваются в дворцах культуры.
Ну, поэтому... то есть 3D не везут с очками?
Нет,
что-то
нет.
Попроще такое?
Нет.
Больше к арту, да, тяготеет?
Ну,
или каким-то...
ну это просто разные форматы. Мы, например, покажем в DCP-формате, ну, потому что у нас есть такая техническая возможность, и мы являемся кинотеатром. Форматы-то, ну, могут быть совершенно разные. MP4, там, DVD, то есть это форматы, которые вполне пригодны для демонстрации на любых площадках. С компьютера можно смотреть спокойно.
А из каких стран мультфильмы вошли в список? Это только наши мультфильмы?
Нет,
или
это еще...
иностранные тоже есть?
Иностранные тоже есть. Ну, очень разные. И США, и Италия. Ну, очень много там. Очень разная обширная такая программа зарубежного.
Франция, Венгрия, Словения, смотрю. Да,
да, да, да, да, да.
И Бельгия, и Китай.
А общем... по мультикам кто сейчас впереди планеты всей? Можно так сказать?
Ну, сложно сказать, потому что у каждой страны, у каждой национальной кинематографии своя достаточно такая, ну, своя история анимации. Нет, ну, конечно, ну, вот мне кажется, наша анимация себя замечательно чувствует. Опять же, успех студии «Мельница», да, об этом свидетельствует. Ну, понятно, конечно, американская анимация тоже, ну, ну они такие, скорее... набили руку вот на производстве таких анимационных блокбастеров, да, где там по 150 человек работают над фильмом в течение 5 лет, и вот они потом впоследствии, ну, зашибают большие деньги, да, скажем так. Но, опять же, студия Гилби Хаяо Миядзаки, сейчас к нему наблюдается огромный интерес, особенно после представления его фильма на разнообразные крупные кинематографические награды, после получения там и «Оскара», «Мальчик и птица», последний фильм, тоже все на пенсию никак не уйдет. Я причем даже уверена, что это не кликбейт, я думаю, он просто не может никак. Он говорит, все, мой последний фильм, и продюсер такой, о, господи, слава богу, наконец-то можно уйти на покой.
Последний.
Да-да-да. Потом он опять, нет, все-таки я не доделал, мне еще надо поработать.
Но фильм-то потрясающий.
Да, да.
Но сколько вот можно раздумывать, сколько можно размышлять, смотреть, как они пьют чай, как они смотрят в окно электрички, как они куда-то идут или едут. Вот эти моменты, когда человеку дают осмысление, время на осмысление того, что он увидел. То есть не мелькание вот это американское, да, а вот это вот размеренное японское такое созерцание мира. И я получила большое удовольствие от этого нового фильма «Мальчика-птица». Очень рекомендую посмотреть. Он, правда, длинный, но мы ходили с дочкой, и она высидела с удовольствием. Мы посмотрели все от и до, никто не уходил никуда.
Да, да, и они совершенно, ведь действительно, совершенно иные по наполнению. В свое время нас, я думаю, ну вот как раз американская анимация вот именно как бы встряхнула и удивила вот после размеренности некой все-таки, да, советских мультфильмов своим шумом, своим, ну вот те же мультфильмы про Тома и Джерри, если уж совсем, да, брать такие, ну, репрезентативные образцы. То есть, да, шумом, гаммом, движением, вот, ну вот каким-то взрывом таким эмоциональным. Но действительно, видов анимации очень много, и некоторые востребуют твоего внимания, твоей, как бы, такой готовности, да, окунуться в этот мир. И, безусловно, там произведения Макото Синкая, произведения Хаяо Миядзаки, это, ну, замечательные фильмы, и, мне кажется, стоит, ну, следить за их творчеством. Ну и, как я уже сказала, да, отечественная анимация тоже очень интересная.
Обязательно посетите фестиваль мультфильмов, который идет в Доме кино. Он уже начался.
С 29-го. Ну, по краю показы начались, а у нас открытие.
У нас открытие
29 марта в 7 часов.
Я думаю, что каждый может найти расписание на сайте,
да, да,
где есть актуальное определение, да, по возрасту ценз какой,
да,
идет. Потому что мы тоже не все, кстати говоря, понимаем, чем, например, 12+ от 16+ отличается. И вот, в общем, об этом, я думаю, тоже можно почитать. И с какими детьми пойти, то есть можно и с подростком пойти, и с... я знаю, что у Алексея есть дома разные дети, с которыми можно пойти на фестиваль мультфильмов, а можно и просто взрослой компании. компании, правда?
Обязательно.
Же? Спасибо вам большое за утренний рассказ.
Спасибо вам.
Встретимся на фестивале мультфильмов. Директор Дома кино Анна Козак, наши утренние гости.
До свидания.
Серебряный дождь.